Вторник, 2 апреля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Дилетант» и на своем месте программа «Персонально ваш». И сегодня персонально ваш, персонально наш писатель Виктор Ерофеев. Виктор Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Владимирович, ну вот я не перестаю книгу «Энциклопедия русской души» с карандашом штудировать. И знаете, вот решил привязать одну цитату из этой книги. Сейчас российские социологи фиксируют, что в нашем обществе как никогда высоко чувство страха. И вот вы пишете в своей книге, замечаете, что надежда в России умирает первой. И что же тогда нам противопоставить страху? Веру, любовь или что-то другое?
Вот как вот, Никита, вот с таких высот получается вопросных начинаете программу. Ну, во-первых, с надеждой у нас действительно всегда было плохо, прямо скажем. То есть мы проваливались всегда с надеждой, потому что надежда оказывалась нашим врагом. Но какая-то беда, заколдованность. То есть вместо того, чтобы просто браться и делать что-то, мы надеялись на лучшее будущее и в результате не получали ни будущего, ни настоящего. Но в принципе, если говорить так вот прагматично, то чтобы что-то делать, надо прежде всего что-то делать. Вот. То есть, имея в виду какую-то перспективу, но очень разумную, я бы даже сказал, такую прагматичную. Я думаю, в общем, в России получится. Ну, хорошо бы Россия начала переустраиваться где-то уже, конечно, ну, сразу после вот это окончания этих всех бед. Потому что мы все равно теряем очень-очень много каждый год. Разрушается культура со страшной силой. И она, кстати говоря, не только у нас в России разрушается, но и вообще. И почва, земля уходит из-под ног. Поэтому я думаю, что получится. Любовь, разумеется, но желательно это было бы не любовь к государству, а любовь просто между людьми и естественно, вот внутри гражданского общества, потому что государство любить это уже сразу веревку набрасывает на себя. Ну и вера. Вот с верой совсем деликатный вопрос, потому что действительно вера в то, что что-то можно сделать, и в самих себя необходим. Но с другой стороны, есть вот у нас тоже такая избыточная какая-то русская черта самоутверждения и самолюбия. И из-за этого вообще вся наша независимая мысль полна какого-то страшного опломба. Я просто с неким безумным вообще чувством читаю какие-то высказывания, даже женских больше, чем мужских, по поводу какого-то утверждения себя как в качестве единственной истины. Ну вот это правда, вы знаете, вот в Европе все реже и реже как бы человек связывает себя с истиной, а у нас все чаще и чаще. И, знаете, в какой-то момент становится смешно, и мне вспоминается Баратынский, единственный человек, который, в общем, подошел к декабристам с точки зрения здравого смысла, именно к ним, к их программе и все. И что он сделал? Он, в общем-то, так, в принципе, подошел, так немножко и отошел. Не потому, что ему было страшно, а ему стало как-то неловко и смешно. Вот я бы совсем не хотел, чтобы мы оказались в ситуации, когда вот это движение так или иначе похоже на декабризм, потому что эта смена, эта перемена превращалась в какое-то, в то или иное посмешище, не дай бог.
А не можем ли мы говорить, что есть некая проблема с верой в том, что она у каждого своя, это что-то личное, интимное, и нет какой-то коллективной веры сейчас у России?
Но вы знаете, как мы знаем, сейчас нас накрывает волна такого бизнес-православия, которое, в общем, сочетает в себе искусственную или естественную веру, потому что тут уже зависит от человека, с какими-то делами, которые можно при этом делать. Вот это Дивеева, которая, в общем, превращается в масонскую ложу, в такой клуб, где в основном возникают какие-то контакты между чиновниками и так далее, и так далее. В общем, казалось бы, вера отлично, православие это все-таки наше родовое пятно, но с другой стороны, что оно делает? Оно подталкивает нас на войну, и оно поддерживает то, что невозможно поддерживать. Поэтому происходит какая-то перверсия, какое-то извращение. Я совершенно не против православия, и есть совершенно замечательные православные труды и философы, как Шмеман, например. Но опять-таки тут какая-то просто злая ирония спрятана за всем этим. Я помню, что я был на Соловках, вот когда хотел каким-то образом тоже отозваться на ренессанс веры, и меня просто священники узнал, кто я такой, вот автор энциклопедии «Русской души», они просто мне войну объявили на острове, никто не хотел реально общаться. То есть, в общем, в основном были крики.
То есть предали вас анафеме.
Да. И это было настолько удивительно, потому что еще совсем недавно они были в таком положении, что как раз хотели общаться и поддерживали эту ситуацию. И вдруг все это переломилось. Ну, вот так вот бывает. Ну, нет, вера обязательно. Тут мы не должны бояться того, что у каждого своя вера. Это даже хорошо. Мы должны бояться, когда эта вера начинает окукливаться государственно. И тогда она превращается в какую-то... Оно превращается даже не в пулю, не в снаряд, а какое-то ядро, которое вот выстреливает царь-пушка. И она, в общем, далеко не катится, но зато давит всех на своем пути.
Вот здесь как раз хотелось разобраться о роли государства в жизни нашего общества. Вот эти очереди, сдать кровь, возложить цветы, оставить какую-то подпись, внушает вам какую-то уверенность, что все-таки в России что-то изменилось, и надежда даже не умирает?
Ну, вы знаете, чувство двоякое. С одной стороны, конечно, глядя на лица тех людей, которые пришли попрощаться с Навальным, глядя на тех, которые вот так своеобразно восприняли выборы, то есть как такое протестное выступление, глядя на тех, которые кровь сдают, поражаешься обилию таких прекрасных человеческих лиц. Я даже просто могу сказать, изумлен. Вот. И это не обязательно такие молодые девушки, у нас много красавиц, но это какие-то, в общем, просто люди какими-то вот ясными, с какими-то теплыми, замечательными глазами и вообще прекрасными лицами. То есть, значит, что-то осталось, что-то сохранилось, или, может быть, даже что-то развивается, дай бог. Но все равно, если мы возьмем какие-то масштабы, да даже те, кто пришли прощаться в многомиллионной Москве, то это, конечно, очень маленький, да, нужный, необходимый процент. Но, естественно, нельзя на этом строить какие-то надежды, опять слово, надежды на будущее. Тут надо искать какие-то рациональные, разумные и какие-то формы, такие преобразование, чтобы мы не превратились в большевиков, понимаете, или последователей, чтобы я вот не превратился, условно говоря, в какого-то дурного Горького, поддерживающего это все. Ну, правда, помните, Горький испугался несвоевременной мысли, но все равно потом уже стал вообще просто мерзавцем.
В итоге Горький вернулся и стал, не знаю, символом пропаганды, можно так
сказать. Ну, он вообще чудовищный, он стал символом НКВД, вообще, ну, Беломорканал, вообще, черт знает, что вообще случилось с человеком, который, в принципе, был совершенно замечательным автором «На дне». Это одна из лучших российских пьес вообще написана когда-либо.
Ну, как вам кажется, Горький понял, что его используют?
Я думаю, под конец жизни, наверное, понял. Я думаю, понял, потому что уж там такие начались ГБшные завихрения, и он, наверное, не зря был, скорее всего, отравлен. Он бы не выдержал бы этого всего. Вот эти посадки и покаяние, и расстрелы, и вообще набирающий темп большой террор, я думаю, что все-таки где-то надломилось у него его сознание. Ну, поздновато, потому что некоторые статьи у него чудовищные, чудовищные, которые он написал уже в Советском Союзе. Вот, кстати говоря, беда тех писателей, которые заглядываются на государство, которым кажется, что это как раз та самая волшебница, государство-волшебница, которая может принести тот необходимый ресурс, чтобы жизнь была прекрасна и чтобы можно наслаждаться. Нет, это все затягивает какие-то страшные сети. У нас не только, кстати говоря, естественно, писатели, таких не так много, да и в общем, откуда им взяться. А вот что касается журнализма, то там много, много людей, которые в это поверили. Это явление малоприятное.
То, что вы говорите, это связано с тем навязыванием страха со стороны государства. И вообще страх бывает разный. Есть страх, опять же, когда государство борется со своим врагом. Есть страх, который нам пытаются навязать террористы своими атаками. Есть личный страх перед каким-то будущим своей семьи и что-то подобных категорий. Но нужно ли разбираться в сортах страха? Или, в принципе, страх – это такая монолитная конструкция, и природа у него одна?
Ну, разбираться вообще во всяком явлении необходимо, на то нам и дан разум. Но что касается страха, мы иногда его преувеличиваем, а иногда его преуменьшаем. То есть, в общем, нет тех весов, это тоже дефект нашей цивилизации, на котором можно это измерить. Большое количество страха, вообще большое количество вот такой трусости, я бы сказал, оно совершенно не помогает жить. Малое количество тоже не помогает. Вот найдите баланс. Найдите баланс и определите, потому что бояться нужно, потому что, в общем, страх – это, естественно, реакция на угрозу. И, естественно, совершенно, что он порождает не только желание сдаться, но он порождает желание разобраться и дать отпор. Но с другой стороны, если мы будем бесстрашны вот таким образом, то опять мы потеряем реальность. А если мы будем сильно бояться, мы эту реальность, может быть, и разглядим, но она превратится в какое-то чудовище, которое нас съест. Так что вы совершенно правы, тут разные бывают страхи, и в них желательно разобраться, но, конечно, обеспокоенно за свою судьбу, особенно в это страшное время терроризма. Вот я сегодня с утра проглядывал вот эти фотографии людей, которые погибли. Это очень тяжело. Это очень тяжело на это смотреть, потому что это уже такой выход за все пределы человеческого представление о добре и зле, просто что вот таких вот людей, таких вот ни в чем не повинных, милых, которые радуются, пришли на концерт расстрелять, это более чем чудовищно. Это просто вырождение определенной части человечества.
Террористический акт Крокус-Сити Холл породил многие разные публичные дискуссии, в том числе об ужесточении миграционной политики и снятии моратория на смертную казнь в России. И как вам кажется, это попытка страхом бороться со страхом, или все вот эти разговоры – это громоотвод от ошибок государственной машины, которая допустила этот страшный теракт?
Ну, вы знаете, и то, и другое. Как всегда, тут соединяются вещи, может быть, даже не особенно совместимые. Но безусловно, прошляпили, хотя это слово-то такое ироническое, а тут уже просто провал полный. Но с другой стороны, что за этим стоит, за этим провалом, еще тоже надо разобраться. И, в общем, история, наверное, каким-то образом нас выведет к ответу, когда это будет, непонятно. Потому что уж какой-то этот провал такой на освещенном месте, понимаете, это же не в темноте где-то, с предупреждением, которое там из Ирана даже, со всеми какими-то, в общем, понятными совершенно представлениями о том, что это может случиться. А потом одно извращение за другим, поиски виновных там, где их не обнаружили, и все равно вдруг я смотрю, половина населения верит в этот украинский след. Вот видите, если они верят, когда не приведены никакие доказательства, еще вообще ничего, так сказать, не положено на стол, да, а уже половина поверили. Вот в этой реальности мы живем. И с этой реальностью надо как-то тоже, в общем, научиться жить, не примириться, а научиться жить. Что вот по щелчку мозг вместе с телевизором соединяется и рождается вот такая вот страшная история. Поэтому, в общем, смертная казнь, если придумают такое наказание, то это будет страшное разорение нравственное. Ну, не говоря о том, что, естественно, совершенно, если вспомнить сталинские времена, то потом свои начнут своих, во-первых, уничтожать. Этим, в общем, видимо, все и закончится.
А не будет ли это как раз тем самым предохранителем от смертной казни, потому что они поймут, что рано или поздно она будет использована против них, кто это придумал?
Да. И они, ребята, не глупые и понимают, что, естественно, совершенно, что они и так попадают время от времени в какое-то катастрофическое положение или в тюрьму, или в отставку. В общем, а тут еще будет над ними витать дама с косой. Вот. Ну, о том, что это разлагает только страну, а не ее не выстраивает в форме какого-то такого, знаете, правильного движения к будущему, это совершенно очевидно. И те, которые призывают к смертной казни, пусть заглянут себе в душу и поймут, что, во-первых, это неумно, а во-вторых, там начинают шевелиться, конечно, вот эти инстинкты садизма, которые есть, к сожалению, в человеке, или мести. Вот когда просто человек, который сам получает какие-то удары судьбы разной степени, потом мечтает, чтобы другие вообще, так сказать, получили, а кто-то и подергался, если не в петле, то, по крайней мере, от судорог расстрела, то я думаю, что нам такие эксперименты совершенно не нужны, просто потому что они ничего не дают, в смысле никто ничего по этому поводу, значит, не будет равняться на истину никто. А с другой стороны, действительно, распад. Нет, совершенно мы не должны с вами, так сказать, ужасаться тому, что свои будут там казнить своих. Это если они допустят такую ошибку, это ими наказание. Но в общем, они прежде всего не должны вообще никого казнить. Это не функция государства в 21 веке. И те государства, у которых это есть, надо сказать, это не украшает никого.
А как вам кажется, церковь сможет стать на защиту христианских ценностей, защиту, не знаю, человека как подобия Божьего? И если все-таки зайдет далеко разговор о смертной казни, стать тем самым блоком против смертной казни, не знаю, закрыть собой?
Ну, наша церковь, она же отличается от веры. То есть церковь – это уже государственное явление, и просто ей скажут «будь с нами», оно и будет дальше с государством. А так, конечно, по вере, по христианским понятиям, в общем, конечно, по страданиям самого Христа, в общем, понятно, что это не дело казнить людей. Мы это хорошо понимаем, да и вообще просто-напросто тема «не убий» на проходит через весь Новый Завет.
Я напомню, что сегодня в гостях писатель Виктор Ерофеев. Требую вас, дорогая аудитория, поддержать нашу трансляцию лайком, поделиться ею с друзьями или помочь проектам «Живой гвоздь» и «Дилетант», зайдя в наш магазин shop.diletant.media, где много интересных лотов. И сегодня я прошу обратить ваше внимание на историческую работу Гектора Флейшмана и Анри Альмероса про королеву Марию Антуанетту, биография, ее частная и интимная жизнь по памфлетам и пасквилям того времени. Вот такой интересный сборник у нас на shop.diletant.media. Медиа. Ну а мы двигаемся дальше. И я также еще раз, если вы еще не поставили лайк, прям категорически прошу это сделать. Но вы в книге «Энциклопедия русской души», позволю себе еще одну маленькую цитату, пишете, что предсказуемый человек – это не русское дело. И вот когда сейчас Россия занимается генерированием страха как внутри, так и снаружи, не может ли это перенестись на весь мир? То есть мы можем заразить Европу, не знаю, Соединенные Штаты атмосферой страха. То есть точно так же от нас могут заразиться отутствием уверенности в завтрашнем дне и, не знаю, там, вопросами безопасности.
Ну, страх и это действительно это та вещь, которая разлагается на разные элементы, позитивные и негативные. В общем, то, что Европа поняла, что есть угроза, потому что, значит, наша империя не знает границ. И, конечно, вот это заявление, что надо объединиться уже, то есть война идет за объединение с Украиной, то есть Украина становится частью империи, это, конечно, вещь, которая, безусловно, вызвала бурю эмоций на Западе, потому что какие же тут могут быть переговоры? Значит, получилась беспереговорная ситуация. Значит, тогда вот нужно каким-то другим образом решать вопрос остановки войны. Как? Ну, естественно, значит, каким-то образом Европа начинает думать о том, что даже без Штатов, которые задумались по поводу помощи, надо как-то выходить из этой ситуации. Я не думаю, что Европу посетил страх, вот такой страх, и не думаю, что он передастся. Наш страх – особый страх. Мы люди страшного государства изначально. Мы пытались много раз подумать об этом, несколько раз попытались в истории поменять, но не так можно, по пальцам можно пересчитать, когда пытались, и, в общем, мало чего получилось. Ну, когда-то получилось, но очень ненадолго, очень ненадолго. И поэтому, в общем, у нас поэтому и демократия-то не сложилась даже как понятие. И также, можно сказать, про свободу и про ответственность. Вот. Но я думаю, что все-таки вот страшилки эти не сработают по отношению к Западу, потому что это тут даже если постоянно пугать какими-то страшными явлениями атомной войны, то все равно надо иметь в виду, что там, с другой стороны, там тоже люди не безоружные. То есть, в общем, ответ будет страшным. И в этом смысле лучше бы не пугать никого. Мне думается, что вот это очень было напрасным заявлением о необходимости захвата всей Украины, и которое было поддержано тоже церковью. Это даже не эскалация войны, а это какое-то ощущение какого-то отчаянного положения, в котором мы оказываемся.
Но при этом Путин это отрицает. Он говорит, нам не нужна оккупация, нам нужна и то, что он перечисляет по списку: демилитаризация, денацификация и далее по пункту.
Ну да, но дело в том, что там все время меняется, так сказать, ветер то дует с севера, то с востока. Теплых ветров не идет в эту сторону. Но дай бог, чтобы просто каким-то образом был решен вопрос переговоров, и я остановилась от кровопролития, потому что, конечно, это страшно, когда Россия и Украина вообще уничтожают не только все какие-то материальные объекты, но просто человеческие. Смерть — это же не только смерть человека, это разрушение семьи, это разрушение общности, это месть, это травма на всю жизнь. Это не только бесчеловечно, это просто повадность.
Вот вы упомянули переговоры, необходимость, и действительно так или иначе возникают слова, заявления об их необходимости с высоких трибун от больших людей, например, Папа Римский. Но при этом те, кто выступают с позиции миротворцев, становятся крайне непопулярны. Они становятся жертвами информационных атак со всех сторон. Почему же так происходит? Почему идет бесконечное воспроизводство ненависти?
Ну, вы знаете, дело в том, что эта цивилизация западная, она слишком наверное, за последние 30-40 лет слишком оторвалась от тех представлений, которые у нас существуют о жизни и о смерти. В общем-то, она, конечно, впала в такой пацифизм, впала в такую спячку и одновременно еще каким-то образом потеряла тоже те важные понятия веры, которые хотелось бы, чтобы у человечества существовали, а не просто растворялись в какой-то возне левых, правых консерваторов и авангардистов. Вот. То есть получается, что настолько отошли, что вообще еще вот смотрите, еще с немцами еще можно обговорить, с французами же просто неважно. Французы, они как бы окуклились, это не обидное слово для них. Они просто вот не существуют той реальности. Вот смотрите, я, значит, вот в прошлом году попал в больницу с воспалением легких и провалялся там 45 дней около Марселя. За все это там меня посетило огромное количество всяких медперсонала. Меня ни разу не спросили меня, человека с нашим паспортом, ни разу не спросили, а что там делать. То есть не потому, что они стесняют, не потому, что я там помирал. Но первые дни были тяжелые, потом как-то отходил. А просто потому, что там больше интересуются Алжиром, Тунисом, понимаете? И вот так вот. И вот там вот этим интересуются, а где-то в другой стране другим интересуются. Мы каким-то образом думаем, что нами все интересуются. А получается, что лучше отмахнуться. Ну и есть еще один момент, который, конечно, очень затрудняет общение, потому что мы все нацелены на будущее. Ну, кто-то нацелен на будущее, чтобы вообще устроить миропорядок по-русски, а кто-то настроен, наоборот, на то, чтобы влиться в какую-то общую историю с Европой. Но это на будущее. А здесь как бы будущее, оно происходит только в системе человеческой карьеры. И это момент очень важный, потому что много возможностей. Но с другой стороны, этот вот индивидуальный проект будущего – это не коллективный проект, и над этим тоже, ну, вот, есть смысл задуматься. Куда же он, так сказать, движется все то, что охвачено, так сказать, знаете, охвачено ароматом свободы и демократии. Вот. Так что это не значит, что есть черное и белое. Это значит, что есть разные оттенки. И поэтому, когда появляются такие абсолютно бессмысленные заявления о том, что надо со стороны серьезных людей, как папа, вот, папа римский, но как-то немножко стыдно за него.
Тем не менее, вы обратили внимание, что многие в Европе не сфокусированы на России, даже не сфокусированы на российско-украинском конфликте. И здесь действительно, например, мое личное наблюдение, что сейчас есть фокус на ситуацию в секторе Газа. И в любой стране, куда ни приедешь, увидишь на заборах надписи «Свободу Палестине», и даже на демонстрациях, феминистских демонстрациях 8 марта люди выходили с флагами Палестины. И вот почему Газа, который, казалось бы, далеко от Европы, сейчас более актуальна, чем Украина, которая является большой европейской страной и где полыхает?
Ну, это вот вопрос действительно... вопрос нашего времени. Дело в том, что просто Ближний Восток, который нам-то достаточно далек, если мы думаем о свойствах нашей цивилизации, а не о политических интересах, то этот, значит, Ближний Восток, да вообще Восток, это какие-то такие удаленные пространство, и мы туда как бы не заглядываем. В то время как Европа все-таки живет на берегах Средиземного моря, и все, что там происходит на этом море, это, в общем, что называется, это близость понятий. Вот. То, что, конечно, происходит с историей Газа, это еще один вывих сознания. Я, конечно, тут понимаю, что надо быть здесь очень аккуратным, потому что есть большое количество людей, которые реально выступают за тех, которые пришли в Израиль, всех порезали, да, и говорят, что это вот, так сказать, отмщение, и что это, значит, вот кровь по совести, да, как у Раскольникова. Но это совсем другое восприятие действительности. Может быть, там, в Палестине, такое представление существует, но то, что вся Европа, в общем-то, поддержала, и левая особенно, и вообще вот в Европе просто и сказать-то ничего нельзя. А если и скажешь, то тут же приводится... Вспомните, какой фильм получил одну из наград Берлинского фестиваля, тот, который показал действительно жестокость со стороны израильской армии, когда, допустим, не сегодняшние, а предыдущие годы. В общем, здесь вот вклинилась идея вот такой борьбы с колониализмом. Значит, да, и вот в эту борьбу вплетают понятия, которые совершенно не имеют отношения к реальной истории деколонизации, которая произошла в 60-е годы. Я думаю, что Израиль это возможность еврейскому народу существовать не только государственно, но и существовать как очень важная мировая цивилизация. И в общем, так относиться к Израилю, как относится государство вокруг него, это, конечно, огромная ошибка. Но мы ничего не сможем здесь исправить. Понимаете, мы здесь бессильны. Мы бессильны-то и в этом конфликте с Украиной. Вот. Но, по крайней мере, там более какие-то понятные явления, потому что мы, что называется, здесь, вот, внутри. А вот там вот тоже такие страсти разгораются, которые, казалось бы, не могут разгораться, потому что ну, люди-то здесь с таким понятным сознанием, то есть а вдруг выясняется, что у них какой-то вот, вот абсолютно звериный антиамериканизм. Да? Ну, значит, Америка только жандарм такой мировой. И ничего больше. Ну вот. И это в тех странах, которые Америка во время войны освободила, да? Вот. Так же, как и Англия. Это все какое-то, вы знаете, это все такой ощущение декаданса культуры. Конечно, ну, мы с вами вместе можем сказать о том, что уже давно кричали о деградации Запад, и не только Шпенглер, и до него, и постоянно, и все равно, ну, конечно, Европа накопила такой запас культурного наследия, такой запас ощущений, связанных с человеческим достоинством и свободой разума, что это, конечно, если это и разрушение, то оно будет длиться и длиться и длиться. Но оно идет, вы понимаете? И оно идет, и его можно видеть, к сожалению, даже, в общем, невооруженным взглядом. Потому что вот даже я по реакции на свои книги смотрю, что дай бог каждому, чтобы такие были реакции все положительные, но если раньше я попадал в какой-то контекст, понимаете, то есть вот «Русская красавица», она имела большой успех, скажу скромно, но я оказывался в контексте какой-то культуры, которая, знаете, в последнем вагоне на какой-то полке, значит, я ехал вместе с кем-то, которые там в первом классе уже были классиками и все. А потом вдруг оказалось, что контекст исчез. То есть тебя могут хвалить, тебя и спасибо им за это, и тебя могут вообще просто до небес подбрасывать, ну, могут потом и опустить. Но вот, и ты вдруг понимаешь, что контекста нет. Нет вообще контекста никакого. То есть ты только равен тому, что ты сделал, и все, и все. И вот, вот на эту мою новую книгу «Великий гопник» было написано уже много рецензий, и я смотрю, что вот сейчас вот в связи с выходом на сцену этой книжки тоже вот уже просят интервью. И вот никто не сказал, что а вот он так, а вот там было так, так и так, что делали постоянно, да, сравнивая меня с невероятно высокими, значит, достижениями, не потому что приравнивали, а потому что говорили, вот так это, тут никакого отрыва. Но был тут один человек из театрального журнала, единственный, который заметил, допустим, что что-то есть вот от записок писателя Достоевского. Знаете, я так поразился, я так смотрел на него внимательно, думаю, вот человек из записки писателя знает. Так, знаете, это такое удивление было. Это очень печальное удивление.
Печальное удивление?
Печальное, но потому что как, никто же другой. А все остальные, вот, а вот гопник, а вот здорово. То есть это все, все это на уровне игры слов, игры понятий, но как бы не в контексте, а вот в плане там, или смелости, или какого-то вообще какого-то нового жанра, там, совместить одно с другим и с третьим. Ну, в общем, все хорошо. И было бы совершенно безумно жаловаться на все это, но просто это совсем другой поворот. Это значит, что воспринимается это как какое-то одиночное явление, в какой-то, вот, знаете, вот в степи вот вырастет какое-то дерево. Вот и вот растет оно.
В чате было много вопросов, где и когда можно найти русскую версию «Великого гопника».
Ну, вот она, в принципе, уже есть, значит, договоренность. Она через месяц выйдет в Берлине, примерно в той же, как мы планируем, такой же обложке. Вот, и с человеком на обложке, суперобложке, который все превращает в золото. Вот, но... Еще там швейцарцы хотят тоже сделать это по-русски. Ну, слава богу, что заинтересовались. Вот. А что касается русского издания, я московского издания, я думаю, я мечтаю о нем, естественно, совершенно, но думаю, что торопиться сейчас не стоит.
А в формате электронной книги?
А в формате электронной книги, как только будет русское издание здесь, безусловно, будет электронный.
Тогда, да, передаем всем, кто спрашивал, следите за анонсами и обязательно.
Да, вот где-то через месяц вот мы так запланировали. Ну, дай бог, чтобы сроки будут выдержаны. Да.
А та постановка, о которой вы говорили, она будет во Фрайбурге в Германии, она, соответственно, будет для немецкой аудитории на немецком языке.
Ну да, но субтитры будут и по-русски, и по-английски. Вот, и она будет, вот, что там получится, даже меньше, чем через 2 недели. Я, конечно, волнуюсь, потому что там огромный зал, 800 мест, задействовано 15 актеров. Вообще такая богатая постановка, в смысле, это же надо все было как-то реализовать, все это сделать, ну... Не знаю, потом отчитаюсь перед вами. Не знаю, я не смогу сказать, что я так уж волнуюсь, потому что все, что я мог сделать, сделал. И это было принято. То есть я написал пьесу, это не адаптация, она сама по себе, там есть и герои, которых нету в романе. Но вы понимаете, единственное, я 4 раза встречался с коллективом. Они смотрели на меня с ужасом. Я сказал, конечно, я не Чехов, я живой. Потому что они-то играют Чехова постоянно. Вот. Но я им, знаете, и сказал, что... Я сказал, у меня единственная к вам просьба, не играйте русских. Играйте текст, исходя из того, как он зайдет к вам в душу и как он из нее выйдет. Ну, не зайдет, значит, не получится. Зайдет, то я думаю... получится, потому что, собственно, этот роман, это пьеса, это о состоянии человеческой природы сегодня и вообще. То есть там меньше каких-то признаков, я бы сказал, какого-то националистического и национальных различий. Там попытка понять, что с нами происходит сегодня. Вообще сегодня и в России, и в Америке, и в Европе.
Вы говорите, что вообще, но у меня складывается впечатление, что в первую очередь популярность связана с тем, что в мире действительно сейчас высокий запрос на то, чтобы понимать, что такое Россия и кто сейчас живет в России.
Это правда, но здесь посмотрим, потому что, в общем, так книга, в общем, будет печататься в других странах. Единственное, что забавно то, что слово «гопник», которого не было ни на каком языке, оно появилось в Германии. Я теперь смотрю, они спокойно говорят: вот «гопник», «гопник».
Ну что ж, есть уже пример «спутник», который миру. Теперь вот благодаря вашим усилиям слово «гопник» тоже выходит на мировую орбиту.
Да, вы знаете, я даже не
особо
прилагал усилия, просто поставил это на суперорбиту. Нет, оно заработало в Германии, и вот я сейчас мне, значит, вот венгры буквально вчера звонили по поводу того, что делать, значит, с названиями. Я говорю: ну а что вы предлагаете? Они говорят: мы хотим оставить «гопник». Ну, я говорю: правильно. То есть, в общем, я думаю, что нигде не будет изменений. То есть будет, ну, естественно, совершенно, что есть какой-то отзвук великого Гэтсби и великого диктатора Чаплина, безусловно, этот контекст существует. Но главное, что это слово появляется, и она, это слово, знаете, как ключик такой маленький, который некоторые двери открывает, потому что обычно же вопрос: а кто, а что и почему, а тут гопник, и начинается какая-то линия развития, и характер, и корни какие-то, ну и все, что. Ну, посмотрим. Во всяком случае, что произойдет там, посмотрим. Я имею в виду во Фрайберге, посмотрим, что будет.
Писатель Виктор Ерофеев у нас сегодня в гвоздях, да, на канале «Живой гвоздь». Персонально ваш, персонально наш.
В гвоздях, точно.
Да. С миру по лайку призываю, и вижу наши постоянные зрительницы Горлинка. Сегодня день рождения, я вас всячески поздравляю. Вы всегда смотрите наши эфиры, за что вам большое спасибо.
Да, это я такой... тогда тоже присоединяюсь к поздравлению.
Своеобразный обмен энергией с аудиторией идет. И вы говорили о том, то есть мы начали говорить о том, что действительно есть запрос в Европе и в мире на понимание России, но насколько он хорошо удовлетворяется. Вот ваш роман, есть тому подтверждение. Но есть ли, не знаю, какие-то финтенки, которые нас понимают, есть ли журналисты, которые нас понимают, или такого нет, и это все очень-очень-очень на тоненького?
Смотрите, ну, опять-таки, мы возвращаемся к теме, которую мы уже затронули. Ну, понятно, что в Польше понимают иначе, чем во Франции, и в Италии иначе, чем в Германии. В общем, чем ближе страна, и чем она более затронута была Россией в хорошем или в плохом смысле, тем больше понимают. Вот. А есть страны, которые... безусловно, любили Советский Союз, я имею в виду своими коммунистическими такими левыми убеждениями. Вот. И эти убеждения каким-то странным образом переродились вот, в ощущение того, что Россия – это страна, которая необходима, что я тоже, кстати говоря, поддерживаю. Вот. И что это противовес Америке. Знаете, кто больше, самый большой любитель нашего государства, это таксисты Европы.
Это да. Интернационал таксистов сильнее, чем пролетарский.
Да. Садишься в такси, и в общем, тут как бы принято пообщаться так мило. И они, значит, узнают, что ты русский, и они тут же признаются в любви к президенту, в любви к России, и к президенту, и к Толстому могут признаться. В общем, все в одну, в один флакон. Но не только таксисты, есть люди, которые прекрасно понимают на правом фланге и на крайне левом, что, в общем, это можно хорошо заработать очки на выборах, если вот противостоять Америке как? Через любовь к тому, что происходит в России. Я не могу сказать, что тут идет какой-то, в общем, такой сигнал печальное одобрение войны. Этого нет. Но вот желание как бы об этом забыть, а все-таки вспомнить больше про положительные какие-то явления. А положительные явления – это антиамериканизм, это если политика, а культура, так, она и сама по себе культура. И, кстати говоря, она действительно, вот, она очень сильно звучит. Вот те голоса, которые говорили, а вот, значит, русскую культуру там надо перекрыть или все. Они или смолкли, или просто их не слышно. Это везде, по радио постоянно русская музыка, Скрябин, Шостакович. Вообще просто очень много. Выставки. В общем, Россия присутствует здесь в лучшем виде. Но другое дело, что этот лучший вид в худшие времена имеет какие-то парадоксальные представления о добре и зле. Так скажем, аккуратно.
Парадоксальное представление о добре и зле – это то, что мы, наверное, с вами уже на протяжении многих эфиров здесь пытаемся разобрать,
да,
препарировать.
Ну, и слава богу, и мне поэтому с вами интересно говорить, потому что вы готовы на это откликнуться, потому что, в общем, вот это черно-белое восприятие действительности, оно не потому опасно, что тут, значит, какие-то пойдут декларации, оно опасно просто потому, что оно не соответствует этой действительности, и никогда русская действительность не была такой убогой черно-белой. Всегда были какие-то невероятные успехи в культуре, начиная там, не знаю, со строительства прекрасных церковных вещей, соборов, храмов вообще, да и много чего. И вот заканчивая да нашими современниками, я считаю, что, например, Саша Соколов или Володя Сорокин – это писатели просто мирового уровня, и слава богу, что они у нас есть.
Действительно. Спасибо им за их творчество.
Вот именно.
Я хочу вернуть нас немножко в российскую действительность, и для меня это, скажем так, базовое понятие, что сильная образовательная сфера, сильное образование – это ключ успеха страны в будущем. И сейчас Владимир Путин поручил оптимизировать школьную программу и сократить домашние задания и убрать лишние контрольные. Вот просто мечта любого троечника происходит у нас на глазах. Но при этом я понимаю, что это действительно мировой тренд, или я ошибаюсь?
Нет. Дело в том, что вот равнение на троечников идет по всему миру. Оно очень активно идет в Америке. Это пугает, потому что эти троечники потом начинают в университетах уже нести какой-то полный вздор. Вот. Но, понимаете, мы тут оказываемся тоже в парадоксальной ситуации, потому что сама демократия сама по себе, в общем, это, как ни крути, это уравниловка, понимаете? Вот. И, естественно, вот Запад, он теряет представление об иерархии. То есть он нервничает, когда об этом говоришь. Он нервничает, он считает, что блогер, он совершенно вполне может конкурировать с Толстым и Достоевским. Вполне. Понимаете? И если начинаешь каким-то образом с этим соглашаться, то ты не только ретроград, ты просто какой-то отступник. Ну, как и есть еще там, да, есть еще темы разные, до которых дотронуться тут очень, как до горящей печки можно обжечься. Вот. Но все равно иерархия-то существует. Она выстраивается только, к сожалению, дурным образом, если ее не выстраивать реально. То есть вот там окружение того же президента и кто там, что там. Вот тоже же это иерархия, они же там себя тоже относят, не к богам, только к архангелам. Вот. И вы понимаете, тут никак не найдешь выхода из этого положения. Сейчас говорю больше про Запад. Потому что действительно равнение идет на тех, которым трудно в школе, которых есть сложности и не только в школе, и дома, и они не богаты, и все не складно. А у нас это как бы не прощалось. Школа была запущена в какую-то все-таки, знаете, несмотря на то, что мы пережили Советский Союз, у нас еще что-то оставалось от хорошей школы дореволюционной. Ну, например, мы же все-таки любили больше Александра Македонского, чем тех персов, которых он порубил. Казалось бы, сейчас надо сказать, подождите, а как же?
Мы да,
же
сейчас за... курс на персов.
Да, мы же за персов, а не за македонского. И так же и было, прямо скажем, и при Сталине, а все равно вот не перебили. А вот сейчас начинают перебивать. Понимаете, вот сейчас все-таки давайте за персов против Александра Македонского. А значит, вот и совсем добираю. А почему эта цивилизация, она богатая, прекрасная и очень... Люблю Иран, я там был, и вообще, и тоже у меня там был очень хороший, милый успех с моей книгой «Хороший Сталин». И я повидал интеллигенцию, умную, прекрасную, все. Но все равно это не то, понимаете, это все равно не то. Но если они на десерт считают огурец не на закуску, а на десерт, это небольшое изменение в цивилизации. Но если они считают, что все, что с ними случилось, это от того, что сорвали женщины, значит, с головы чадру, и это говорят все интеллектуалы, которые живут в стране, то есть, значит, женщины виноваты. Вот сидишь с ними за столом и думаешь, ну как это, ну что вы, ребята, о чем вы говорите? А вот так говорят. Так что вот видите, вот в одной стране, значит, за чадру могут и расстрелять нынче, в других странах вообще феминизм набирает обороты и иногда выходит куда-то в космос. Да? Вот, и тут вообще-то с ним пойди поспорь. Поэтому я против того, чтобы мы равнялись на троечников. У нас тогда будут троечники в культуре, троечники в литературе.
Сейчас они ведь тоже есть. Да. Даже, может быть, в каком-то большом количестве.
Они всегда были. Но понятное дело, что многие люди пишут стихи, многие люди поменьше, конечно, прозу пишут. И редко что-то получается, потому что понятно почему. Вот. Но как-то... Понимаете, раньше был вот отчет таким образом, ну, о чем мы немножко уже успели поговорить, что вот, значит, отчет контекста. А сейчас вот этот распад, он может привести к тому, что критерии тоже кажутся расплывчатыми. Но пока этого вот окончательно не происходит, пока еще есть тяга к культуре. Вот в том же Берлине огромное количество выставок, вообще все ходят и ходят на эти выставки, на эти концерты. В общем, такой, и тоже в Париже, вот те города, в которых я постоянно бываю. Ну вот, и вы понимаете, с одной стороны, мощная, мощнейшая культура, большая любовь и к классической культуре, и к современной, и ультрасовременной, и начало века, все это есть. Поэтому я думаю, что все-таки вот этот багаж культурный, он Европу еще долго будет сохранять в приличном виде. Ну а что касается нам, нам не надо нам троечник. Это не наша система воспитания.
Хорошо. Ваш ответ внушает надежду, что культура как спасательный круг во всех смыслах поможет нам пережить эти непростые времена.
И, это скажем, правда.
Станет фундаментом для хорошего будущего. Я не скажу, что отличного, но хорошего.
Ну, надо, в общем, с будущим тоже. Мы, русские, все время стремимся к каким-то утопиям. Надо просто создать сначала нормальное будущее. Потом уже хорошее, а потом уже лучше, чем хорошее.
Писатель Виктор Ерофеев сегодня у нас в гостях. Я напомню, с вас, со всех по лайку, у нас дальнейшие встречи с Виктором Ерофеевым в эфирах. Кроме того, обратите внимание, что совсем скоро будет русская версия через месяц «Великого гопника». Следите за анонсами. Ну и следите за анонсами программы «Живого гвоздя и дилетанта». Этот эфир провел Никита Василенко. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Спасибо.